В Берлинском историческом музее открылась грандиозная выставка «Искусство и пропаганда в схватке наций», которая в дальнейшем будет показана во многих странах. 400 экспонатов позволяют сравнить стили и методы использования пропаганды и искусства в Германии, Италии, Советском Союзе и США с 1930 по 1945 год. В выставке приняли участие и российские музеи, рассказывает Юрий Векслер.
На выставке посетителя не покидает ощущение, что он стремительно курсирует между Москвой, Берлином, Римом и Вашингтоном этого исторически короткого, но бурного периода соревнования, противостояния и войны. В одном из залов музея, в части, недавно построенной по проекту знаменитого американского архитектора Йо Минг Пея, авторы экспозиции последовательно ставят друг напротив друга решение тем труда, семьи, спорта и войны в использованных пропагандой произведениях искусства четырех стран. Эти четыре решения каждой темы смотрят друг на друга, образуя локальное пространство. Но первое, что видят приходящие на Берлинскую выставку, это фотографии павильонов СССР, Германии, Италии и США на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Украшавшая советский павильон скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница» представлена на выставке в Берлине уменьшенным дублем и стоит напротив Прометея Арно Брекера, любимого скульптора Гитлера, автора его растиражированных бюстов. Далее следуют разделы «Портреты вождей», «Люди и общество», «Труд и строительство», «Война» и «Трудное наследие». Итак, «Портреты вождей». Но при всем сходстве, подчас намеренном сходстве, не зря Сталин приглашал Арно Брекера поработать в Москве, при всем сходстве очевидно отличие. Изображения Сталина в советской живописи носят, как правило, былинный или иконный характер, а изображения Гитлера, хотя, конечно, и стилизованы под героя, но претендуют на документальность, не зря в нацистской пропаганде так активно использовались его фотографии и киносъемки. Нет при этом ни одного фильма, где бы Гитлера при жизни изобразил актер, как Сталина Гелавани. О разнице подходов к подаче образов вождей в СССР и Германии говорит искусствовед Майя Туровская.
Гитлер как бы предварял собою современный такой вот образ публичного политика, ну, который теперь телевизионен, а тогда он был кинематографичен и фотографичен главным образом. А Сталин создал жанр баек, то есть своего мифологического присутствия.
На выставке можно увидеть также знаменитый, выбивающийся из описанной традиции портрет Гитлера работы Хуберта Ланцингера, который изобразил фюрера в виде средневекового рыцаря на коне. Сам портрет поврежден, пробит под глазом фюрера. Еще одна инсталляция своей концептуальностью также выделяется на фоне в целом объективизаторского подхода авторов экспозиции. В стеклянной тумбе вертикально поставленные бронзовые головы Гитлера располагаются сверху вниз, и последняя в самом низу не стоит, а лежит, как отрубленная. Вообще, головы Сталина, Гитлера и Муссолини на выставке вызывают ассоциацию с тремя головами одного дракона из пьесы сказки Шварца. Но при разнице в решении образа вождя, очевидно общее стилистическое сходство остальных пропагандистских шедевров при Гитлере и Сталине. Я обратился к Майе Туровской с вопросом о причинах, предположив как родовое сходство, так и подглядывание друг у друга. Эта мысль пришла мне в голову еще на первой выставке «Берлин-Москва», одним из авторов которой была Майя Туровская.
Я думаю, что здесь есть и то, и другое. То есть то, что было слежение друг за другом, это для меня несомненно. Они всегда держали друг друга в окуляре, как бы. Гитлер просто заимствовал приемы у красных, что он и не скрывал. Например, красный цвет. На него произвели очень сильные впечатления красные демонстрации. Он пишет об этом в «Майн кампф». И он просто много оттуда заимствовал у них, потому что их пропаганда была очень броская и производила, как он пишет, неотразимое впечатление на душу простого народа. Так что здесь, безусловно, было заимствование и постоянное слежение друг за другом. В общем, вот это соперничество, оно, конечно, было не объявлено, но существовавшее. Это одна сторона дела. Другая сторона дела – это то, что вот такие вот тоталитарные режимы, если вы возьмете Северную Корею, скажем, журнал Северной Кореи, то это будет опять похоже очень в этом смысле, потому что в основе лежит создание квазирелигии. И вот это создание квазирелигии, оно сопровождается определенной суммой пропагандистских, ну, методов, что ли. Они же должны вытеснить наличную религию. многие вещи, вот броскость этой пропаганды и так далее, ее действительно желание произвести впечатление на душу простого человека, они просто определены ее существенной задачей, которая заключается в том, чтобы вытеснить и заместить собою наличную или уже частично разрушившуюся религию. Так что есть и то, и другое. В пропаганде страны гораздо более похожи, чем в жизни. Идеологическая разница, но я в нее не вникаю. Советская власть всегда же была очень лицемерна. Она говорила одно, делала другое. А они что делали, то и говорили тоже не всегда вслух.
Итак, подглядывание, но было еще и подслушивание. Нет, это не марш авиаторов, это звучащий в фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли» более старый, популярный у штурмовиков СА, немецкий марш рабочей молодежи «Юнгарбайтерлид». А вот это марш авиаторов. Можно утешиться тем, что в СССР марш и прежде всего оркестровка были улучшены. В современном европейском демократическом сознании искусство и пропаганда – противоположности. Этот взгляд, как отметил на открытии выставки французский историк доктор Этьен Франсуа, сравнительно нов. Говорит Этьен Франсуа.
Если оглядываешься назад в прошлое, то увидишь, что искусство и пропаганда на протяжении столетий, я бы даже сказал тысячелетий, были в альянсе. Они не были противоположностями, а были тесно связаны друг с другом. Они взаимно усиливали друг друга и помогали друг другу. Я представляю страну, в которой построен Версаль. Но что есть Версаль, как не симбиоз искусства и пропаганды? Создававшие Версаль мастера были большими художниками, но одновременно и пропагандистами короля солнца и абсолютной монархии. Если мы посмотрим на мать всех городов, на Рим, то и там мы увидим это с античных времен до Муссолини и далее. Искусство и пропаганда всегда были тесно связаны между собой. Боромини, Микеланджело или Бернини – это гениальные пропагандисты, одновременно гениальные художники.
Из Третьяковской галереи в Берлинской экспозиции участвуют работы Дейнеки, Герасимова, Кукрыниксов и другие. Свои экспонаты для выставки в Берлине предоставил, в частности, и Московский государственный исторический музей. О своих впечатлениях от выставки говорит директор музея Александр Шкурко.
Сама концепция выставки, пожалуй, впервые так ясно обозначила, как связь иконографии и политики с историей того периода, который она осветила, так и то, что все приходящее в мире, кроме ценностей, которые представляла в данном случае на выставке Америка, Соединенные Штаты Америки, то есть демократических ценностей, которые, сегодня являются всеобъемлющими и всеобщими.
Искусство на службе пропаганды трех диктаторов Сталина, Гитлера и Муссолини с одной стороны противопоставлено в экспозиции выставки пропаганде нового курса Рузвельта, выводившего Америку из экономического кризиса. С другой стороны, выставка убеждает в большом сходстве приемов всех четырех пропагандистских машин. Об этом говорит один из посетителей выставки.
Моя фамилия Лайтшультер. Я нахожу выставку очень впечатляющей. Здесь много идентичного, и нельзя сразу сказать по произведениям. Это демократия, а это диктатура. Язык формы единый. Разные только составляющие части, идеологическое наполнение. Но я нахожу, что итальянское искусство выделяется. У меня впечатление, что оно было более открыто модерну в ту эпоху.
Последнее замечание интересно. Десятилетиями считалось, что искусство свободного мира было более открыто авангарду, в то время как в тоталитарных режимах главенствовал старый добрый реализм. Это представление было поколеблено после окончания Холодной войны. То, что итальянские футуристы симпатизировали фашистам и наоборот, знали и ранее. Но и нацисты в Германии не сразу выбрали, если использовать выражение Нила Эшерсона, реализм с мускулами. До этого у них был популярен экспрессионизм. Все это можно увидеть на выставке. Говорит французский историк Этьен Франсуа.
Мы видим много похожего, удивительно похожего, множество пересечений. Должно ли это означать, что все одинаково? Ни в коем случае. Это напоминает нам о том, что любая эпоха обладает ограниченным репертуаром выразительных форм, моделей и образов. Различия оказываются не всегда там, где их предполагают. Например, не в способах пропаганды демократии и диктатуры. Конечно, и здесь есть серьезные, бросающиеся в глаза различия. Нечто подобное культу личности трех диктаторов мы не найдем в США. Но где, например, различия в градостроительстве, в планировании населения городов, я вижу здесь только нюансы, но не противоположности. Нет различий в прославлении труда, спорта или семьи. Здесь я тоже вижу больше нюансов одного и того же, чем различий. Я рассмеялся, когда в гранках каталога, где анонсируется немецкий плакат «Труд побеждает» и американский «Труд гарантирует свободу», на обоих мы видим руку, сжимающую молот, легенды, связанные с появлением этих плакатов, были перепутаны между собой. Трудно найти лучшее подтверждение тому, что сами изображения могут быть иногда взаимозаменяемыми.
Подобного рода сходстве нет, как мне кажется, ничего удивительного. Оно лишний раз подтверждает то, что зло часто умело рядиться в одежды добра. Например, в знаменитом фильме «Рифеншталь. Триумф воли» нет ни слова о войне, зато много говорится о мире, о сплочении трудящихся. Цель пока на этом раннем этапе развития нацистской диктатуры не раскрывается, так как для настоящего единения нужен позитив. Позже для единого народа можно будет обозначить внешних врагов, и тогда главной пропагандистской задачей станет мотивация к битвам. К этому моменту художником Вернером Пайнером был создан представленный на выставке цикл «Немецкие судьбоносные битвы», живописующий пиковые моменты кровопролитных сражений прошлого. Берлинская выставка «Искусство и пропаганда» дает пищу для самых разных ассоциаций и размышлений. Вот одно из них. Говорит французский историк доктор Этьен Франсуа.
Великий поэт Поль Валери, бывший также и писателем, и философом, под влиянием Первой мировой войны пришел к выводу, который он сформулировал одним из первых, выводу, что все цивилизации смертны. Это хорошо видно на выставке. Из 4 моделей цивилизации, которые мирно соревновались друг с другом на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, 3 уже умерли и похоронены. Они бесследно исчезли и стали лишь частью истории. Только одна система выжила – система демократии.
Берлинская выставка в рассказе Юрия Векслера.